Сегодня 152-е занятие. Мы продолжаем написание, я продолжаю написание портрета. И несколько сопутствующих слов. Речь идет не просто о жене, а мы говорим о качествах человека, о внутренней природе человека. Смотрим на это под лечительным стеклом. В прошлый раз разбиралась такая концепция, как значимость человека, уважение к нему. Помимо этого еще мы смотрим в Хумаш, разбираем разные эпизоды с Хумаш. И вот на основании этого и строится портрет. Вот мы будем продолжать двигаться в этом направлении. В прошлый раз говорилось о том, что она воспринимала человека как целый мир. И отсюда были сразу моментально следовало, что значимость у человека, есть уважение к нему, вот разбиралось на ее уровне. И дальше было такое странное свойство, странное следствие. Человека жалко. Нелогично, потому что человек целый мир, что его жалеть. Наоборот, надо восхититься этим, и все, мне жалко. Она это видела. Поскольку она это видела, она могла разложить это по полочкам. Почему именно жалко? Вот оказалось три полочки в ее понимании. Первое – это человек не в ладу сам с собой. Второе – человек не состоялся. Ну, в каком смысле состоялся? Ну, может быть, художник или там ученый. Как человек не состоялся. И третья полочка – это человек живет не на уровне творения. Это были ее планки. Не на уровне творения. Значит, для нее вот эта вещь, человек, только жалко. Не было просто декларации вот этих трех полок. А это было действительно восприятие, которое глубоко задевало. Насколько глубоко. Ну, человек может декларировать что-то, но внутри себя это не ощущает, это его не трогает. А определенные вещи, да, это уже не оставляет спокойно. Например, то, что случилось там, в Европе, в Германии, в их странах с евреями, 6 миллионов. Это не декларация, это чувствует, это остро для него, даже сколько лет прошло после того. Вот для нее это не было, это было внутреннее переживание, что человека жалко. Глубина этого переживания. Мало-немного она имела претензию к Акодеш Боруху на этот счет. Ну, она, конечно, так не формулировала. Какая может претензия? Она в разговоре. Я ни в коем случае не имею претензию. Он делает, значит, так должно быть. В коем случае не претензии. 10 оговорок в этот момент. Но не согласна. Не могу принять. Сердце не принимает это. Ну, по существу это претензия. По существу, хотя не сказано слово. Не принимаю, значит, не согласна. Почему так устроил? Имеет ли человек право на претензию к Творцу мироздания? У Маши есть пример того, что да. И образец весьма-весьма почтенный, Авраам Авину. История с судом. Всевышний сказал, я посмотрю, посмотрел, надо разрушать место. Авраам вступается за это место. И дальше идет дискуссия. В этой дискуссии слова «не подобает тебе, это хула для тебя делать такое». Он невестка выступает. В то же время он знает свое место. А фор вейфер, прах и пепел, что там происходит. Мы видим вот этот пример. Такое возможно. Ну, есть такие объяснения, что Авраам Авину Мидас Хесед вступился. Полный абсурд. Авраам Авину вступился за Решаим. Это поклёб. Небольшой человек. Моше Рабейну совершенно не колеблясь. То, что там вот произошло у Синая, пляски вокруг игел Золотого Сельца. Люди были убиты. Это может быть снисхождение. Так вот, что там происходило на самом деле? Давайте смотреть, Хумаш. Сейчас изучим более-менее этот момент. И приблизился Авраам и сказал, «Разве Тифсе цадик им раша? Разве подобает привести к концу привести к концу Тадики Мраша, праведника вместе со злодеями. Вот что его беспокоит здесь. Он не вступается за никого здесь. Он смотрит, ты судья, шофейт, и ты делаешь вещи неправильные по закону суда. Приводишь к концу Тадик Мраша. Что значит приводишь к концу? Как ты понимаешь? Вот здесь Тадик. Он живет, он родился, пошел в школу, детский сад сначала и так далее. Длинная жизнь. Раша тоже сам, тоже родился, тоже пошел в детский садик. Мы уже в один ходили. Может, дальше они специально были детские садики. Но это отдельная линия жизни. Разные линии. И как у этих разных линий может быть один конец? Это не вписывается в закон творения. Творение не так функционирует. Откуда Авраам Авину это знает? Он, по-видимому, читал первый Пятикнижие, где сказано в самом начале «Ваяр Луким Эсхауэр Китоев» «Видел Всевышний свет, что он хорош». «Ваявдейл Элуким» «И отделил Элуким» «Бейн Хауэр у Бейн Хахойших» «Между светом и мраком, тьмой». Что здесь произошло? Первое. Начало пасук. Луким увидел Оэр, что он тойф, китойф. Мы говорили на занятиях, это концепция китойф, вот так оно должно функционировать. Это полуконечный момент всей этой концепции. Мы разбирали это более глубоко, откуда это идет, с каких уровней это все идет, как это связано с творением. Вот был один из результатов, что вот так творение должно функционировать. И дальше идет пояснение, а именно, вторая часть пасука, «Ваявдейл Элуким бейн хаор и бейн хойшек» – отделил Оэр и Хойшек, свет и тьма, цадик и раша не должны быть вместе. Оэр – это, как Мидраш объясняет, концепция цадиким, Хойшек – это концепция решаим, они должны быть вместе. Пасук про это говорит. И вот у них действительно были две линии в жизни, разные совершенно. Один так развивался, другой так. Это разные чем и стороны. Линия функционирует китой. Вот по этому закону разделения. И вдруг бухты-барахты, ты в конце соединяешь эти две линии. Так нельзя делать. И матери слова Явдейл разделил 52. 52 – это вот если мы возьмем имя Творца на четырех уровнях, нижний уровень, как раз и будет гематрия 52, это корень творения. А раз так, раз в корне творения вот эта программа уже заложена, отделение цадик от раша, ойр от хойших, так и будет в творении. Программа будет иметься, кажется, раскручиваться, вот здесь, в этом видеомире, то же самое должно быть. Почему же ты приводишь их к одному концу? Это то, что Авраам Авину говорит.
Адам смешал.
Адам смешал, но Всевышний делает разделение. Он ведет творение. Не только этот план, вот этого пасук, который говорит, что отделил, он предусматривал развитие творения, верно? Творение будет существовать после Адама. Для этого эта программа написана. Нет, конечно, эта программа написана только для Адама. Она была написана для того, что будет после Адама, в основном. И там черным по белому написано, отделил одно от другого. А тут в конце смешивает, один конец, Тадик и Мраша. Не может такого быть. Следующий пасук. Нет, следующий я пропущу и через один прочту. Алила Леха. Не подобает тебе, ну, мягко говоря, не подобает хула тебе, делать как вещь эту. Лехамис цадик им раша. Убить цадик вместе с раша. Будет цадик как раша и так далее. Что здесь добавляется? Убить. Здесь добавление. Раньше сказано, приводишь к одному концу. есть другая цель совсем. Убить вместе, в том добавление, что здесь новое, то, что было раньше, идет на линию жизни. Творение функционирует по определенным правилам. Это вне правил, которые сам установил. Сейчас речь идет не о правилах, а идет конкретно о человеке. Ты убиваешь человека. Это же не линия творения, функционирования творения, а как ты действуешь по отношению к человеку. Ну, значит, вот это второй момент. То есть две претензии наверх. Садик – это светлое место в творении, Раша – это место гнилое в творении. Ты поступаешь одинаково, неправильно. Свет и тьма, они имеют, должны быть разные отношения. Но Акодыш Борох не впечатлен этими доводами. И он, в общем-то, ничего не отвечает. Почему? Доводы очень веские, Авраам Авину, ты сказал. Никакого ответа. По-видимому, у Творца Мироздания есть свой взгляд на вещи, по которому это может быть сделано. Несмотря на эту аргументацию, действительно, был потоп Мабу, был Холокост в последнее время. Были такие вещи. Значит, он так управляет миром. Кто стоит за этим? Ведь у человека, большого человека, было такие два довода прекрасных. Может быть, я не могу за это учаться, но вот как предположение. Одно дело, как мы смотрим на вещи. По стороне того, что здесь происходит. Вот это Авраам Авину выдвигал. То, что есть вот в этом мире. Конечно, он выходил своим ростом из-за рамки этого мира. Но то, что он здесь сказал, это в рамках этого мира находится. У Всевышнего другая шкала совсем. Человек умирает, погиб незаслуженно. Маканом Алмоком. Наказание сумеется. И что дальше будет для этого человека? Это же не конец. У него будет продолжение. То, что он незаслуженно здесь погиб, ему это будет в награду там. Будет принято в расчет, как он именно погибал. Умирать можно по-разному. Не хватит внутренней силы так, уйти из мира достойно, когда идет наказание на всех. Большой плюс ему в мире. И другие доводы могут приводиться, вот исходя из того, что он смотрит не с точки зрения того, что здесь происходит, а с более высокой точки. Линия жизни кончилась в одной точке. Ну а дальше что будет? Он снова родится. Наконец линии жизни. Ни у Раша, ни у Цадик. Будет продолжение. Что ты мне показываешь на настоящий момент? Я сужу не по настоящему моменту, а в общем. Ну, Авраам Авину тогда выдвигает новый довод. Он говорит, «Увай ешь хамишим цадиким, это Аир. Может быть, есть 50 цадиким, праведников, внутри города. И разве приведешь к концу и не простишь месту из-за 50 цадиким, которые в него, Бекербо, в этом месте?» Вот новая идея. Значит, Авраам видит, что ответа нет. Он тогда поворачивает вещь по-другому. Он говорит, может быть, есть 50 праведников в этом месте, и за них ты не покараешь место. Возникает концепция, что человек является защитой для места. Это новая идея. Авраам говорит, ты мне отвечаешь, суд у тебя такой. Но внутри твоего суда ты хочешь карать это место? Ведь есть тоже внутри этого суда твоего такое правило, которое ты сам установил, что праведник защищает это место. Ну, понять не трудно, потому что праведник, у него свет внутренний, сильный свет. Тетрахра, ну как она может поступить? Ну как палестинец к нему подступится? Араб. У него сила внутренняя. Эта сила хватает на все место. Не может быть по закону так, что вот ты покараешь место, а там есть вот эти праведники. В этом самом месте. Место не такое уж плохое, если там есть 50 праведников. Есть, за что он заслуживает наказание. Но оно не такое, чтобы его карать. Почему? Потому что там есть праведники, которые дают защиту этому месту. Есть вместе этом светлые пятна. Вот его новый довод. С чем Акодыш Борух уже согласился. Говорит, если там я найду 50, я уничтожу это место. Дальше идет как бы торг. Авраам ему говорит, ну а если 45? Я не буду во всех деталях этот разговор между ними раскручивается. Но это очень интересно, на самом деле, как он развивается там. Она слышит, совсем этот портрет уйдет в сторону. Числа возникают. Сначала 50, потом 45, потом 30, 20, 10, все. На этом конец. Дальше разговор кончен. Обозначаются эти числа. Простое понимание. Раз, два, три, четыре, до 50 дошли. Значит, у меня сразу вопрос. Что Аврахам Авину говорит? 50 праведников. Где? В Содоме? Что он слепой, что ли? Там ни одного-то не найдется. Уж место действительно решение полное. Там если был бы порядочный человек, то Лот. Тоже не самый большой праведник, но все-таки. Что Аврахам говорит? 50 праведников там. Ясно, что нет. Здесь Хумаш нам дает концепцию. Есть эпизод, который случился на самом деле. Есть общее правило мироздания, как оно все функционирует. Это защита на место от праведника. Здесь возникают эти числа 50, 45, 30, 20, 10. Рамхаль в комментарии на Хумаш поясняет значение этих чисел. Каждое число отвечает какой-то области в верхнем мире. Если область окажется число 50, 45, 30, 20, 10. Он называет Рамхаль эти области. Это Аврахам и видит здесь, имеет в виду. И тогда получается, что речь идет о количестве 50 человек. Может быть там 5, может 6, может 2. Но. Может даже 1. Но. Вот этот 1 или 2 или 5, они имеют силу, которая дотягивает в верхнем уровне до числа 50. До области, которая имеет номер 50. Может нет, может не найдется, но так до 45 дотянут. Вот о чем идет речь. Есть люди, которые дотягивают до верхнего мира, до определенной области. Вот здесь перечислены эти ступени. И тогда это защита на место. Последняя ступень 10. Ну, 10 это 10 уровень Творца, это снизу. Это Малхут, корень творения. Это корень, из которого творение выросло. Значит, мы получаем отсюда, чтобы цадик, праведник, мог защищать место, он должен выходить на корень творения. Если праведник, он живет, праведник, бросался среди людей своими действиями, но не дотягивает до этого корня, он не будет защиты. Хорошо иметь такого. Это будет принято во внимание, безусловно, но это не защита. Еще не защита. Чтобы быть действительно в защите, надо иметь вот связь с этим 10 уровнем, или выше еще, или еще выше, вот до 50. Это у нас Хумаш учит. Возвращаемся к супруге. Значит, вот она имела это внутреннее согласие с тем, что человеку плохо. Отчего плохо? Вот ему не в ладу с собой. Он может это не замечать. Большинство людей не замечают. Доказывается и теорема, там еще что-то, и все. И все прекрасно. Не состоялся как человек. Ну, состоялся как писатель, значит. Гораздо важнее, чем состояться как человек, вообще не в категориях людей. То не это было на первом месте. Вот она со своей позиции смотрит и, значит, имеет вот такую претензию как бы наверх. У нас идет разговор на эту тему. И разговор разбирается примерно так. Значит, я отвечаю, что у человека есть выбор. Он попал в такую ситуацию, не в ладу с собой, не состоялся. Ну а кто в этом виноват? Он сам. У него есть выбор. И отвечает, значит, я пересказываю разговор. Не слово в слово, но общие черты. Она отвечает. Выбор, конечно, есть, но это похоже на барахтанье. Человек барахтается в определенном круге, в котором он замкнут, и за пределы этого круга он не выйдет, при своей выборе. Я отвечаю на это. Ну, ты права, но дело в том, что он не может выбраться. У него нет сил. Он говорит, у него нет сил просто выбраться. Поэтому все эти выборы – это просто барахтанье. Я говорю, ты права, но с другой стороны, он и не хочет выбраться. Но дело нет сил, а хочет ли он? Ну, обычно человек сидит в своей какой-то нише, которую, худо ли бедно, его устраивает. У него есть работа, ну, есть непорядки какие-то на работе, есть семья, ну, есть какие-то проблемы в семье, ну, а кого нет? Он соглашается внутренне с тем, с той жизнью, которую он ведет, со своей как бы нишей, где он сидит, и все. Не хочет выйти оттуда. Дело не в силе, которую он имеет, он просто не хочет. Она отвечает, вот я записал этот разговор, что я не пропустил. Да, я говорю, что душа у него дремлет в этот момент. На что ответ идет? Ну, виноват, не виноват. Пусть виноват, но сил-то нет. Посадил он себя в эту нишу, мог бы по-другому жить, но он не хочет, он его эта жизнь устраивает. Но сил-то нет, вот находясь в нише, выйти оттуда. Так что ты хочешь, человек? Вот ему там плохо, ему сил не дали. Значит, на что я отвечаю, что ну хорошо, сил нет, чтобы выйти из круга, но в рамках этой ниши, по крайней мере, сделать какой-то шажок. Это можно. Какая-то силёнка есть все-таки. Вот это соответствие со своей силёнкой. Сделай тот шажочек, который можешь сделать. Сделай, что тебе добавят, может быть, силы сверху еще, что еще один шажочек сделал. И так куда-то придешь, может, ты даже из ниши ты выйдешь. Рамки круга этого. Почему не делает шажок? Почему на это ей не возразить? Логике я ее превосходил. Но она такое говорит, что ну хорошо, вот этот человек один, он виноват сам. Он делает маленький шажок. И другой человек в том же самом виноват. И третий, четвертый, пятый, сотый, пятьдесят, и там тысячный и так далее. Это повсеместное явление. Люди не делают их шажков. А раз так, раз это повсеместное явление, значит, это такой миропорядок. И вот тот, кто установил этот порядок, я это не могу принять, она говорит. И тут я соглашаюсь, конечно, выбирать нечего. Но довод такой дальше идет. Да, действительно, значит, всем людям подрезали крылья. Когда это произошло, а вот давно-давно назад был Мабул, потоп. Раньше люди были сильные, крепкие, жили там по 900-800 лет. Многое могли сделать. После Мабул, потопа, силы было забрано намного, жили меньше. Почему было это сделано? Ну, потому что они многое разрушили тогда. Сила была дана, и вот было разрушение большое, до потопа дошло. А дальше, значит, сила только убавлялась. Техника росла, сила убавлялась духовная. Так что вот такой закон. Тем не менее, находясь в рамках этих подрезанных крыльев, в рамках этого процветающего, как бы ужасающего 21 века, тем не менее, у человека есть возможность со своими крылышками взлететь. Он насколько-то взлетит, а дальше, после ухода из этого мира, будет зачтено. Если он в этой мгле взлетел на метр, ему это будет зачтено больше, чем при других условиях, какой-то взлетит на километр вверх. Но в трудных условиях все-таки взлетел. Значит, ну, да, прав, она говорит. Но тем не менее, человек вот так живет. Он не может выйти за рамки этого круга. Она по себе мерила. Она ощущала свою ограниченность. Она не отвечала, ее жизнь не отвечала ее душе. Она прекрасно понимала. И вот два взгляда. Один такой, что вот даже в этих условиях будет после ухода из мира то, что человек прожил здесь, вот то ему и будет. В этом смысле никакой претензии быть не может. Это одно. С этим она согласна. Она принимает своим сердцем, что знает вот все эти вещи. Другой мир для нее – это не декларации. В то же время есть настоящая реальность. Настоящая реальность. Есть будущая реальность, вневременная реальность, есть настоящая реальность. Нет, человек мучается. В этой реальности ему неспокойно, ему нехорошо, он не в ладах с собой. Он не состоялся. Вот эти две вещи, они идут вместе у нее. Так как на прошлом занятии говорилось, есть художник и есть музыкант. То же самое здесь. Взгляд общий – это художник со стороны на картину, а музыкант, который живет этим произведением музыкальным, которое сейчас играет. Поэтому вот она не уходила с этого. Другой разговор. Ну, дебют примерно тот же самый. Жалко человека по таким вот трем причинам. Я отвечаю, есть выбор. А дальше она поворачивает в другую сторону. Другой разговор. Выбор, конечно, есть, но это фикция. Я говорю, знаю, что человек, он как в кукольном театре, есть кукла, его за веревочки там дергают, ему кажется, что он сам ходит и сам говорит. Но не сам ходит, его двигают сверху. Это другой разговор. Ну, я говорю на это, что та ситуация, которую приводишь, она не такая уж частая. Если человека двигают от пункта А в пункт Б, значит, у него есть какая-то программа сверху. Он как-то включен в план Творца. И вот Творцу надо было, чтобы в этом рождении из А перешел в Б. Либо он действительно фигура в этом плане Творца, либо нет, вот для линии этого человека здесь вот надо, чтобы он пришел таки в этот пункт Б. Пусть хотя в общем плане он и занимает специально такое место. Но эта ситуация не такая частая. Обычно человек живет, вот он, что он наживет, то и наживет, потом будет следующее рождение, будет продолжение. А тут куда придет, туда придет. В Б придет или в С, какая разница. Куда придет, туда и придет. Но мы сейчас говорим вот о той ситуации, когда человеку написано прийти в пункт Б. Тогда я говорю, что здесь все равно есть разные варианты. Один вариант, он может запороть свою программу. Ну, предписано. Но у него есть выбор. Если есть рара, он может запороть это. Ты видишь, к нему гонялся спиной, в конце концов. Нет, здесь есть способ, как провернуть свою программу без этой персоны. Или другой вариант. Чтобы попасть в пункт Б, можно идти по одной дороге, а можно идти по другой, а может по третьей. Это же выбор. Можно на путь затратить 5 месяцев, а можно 5 лет, 50 лет. Это выбор. Значит, после этого жена меняет аргументацию. Она говорит так. Да, человек движется от А в Б. То предписано, там 50 лет, 5 месяцев. Но в любом случае, не жалко человека, почему? Потому что не живет на уровне творения. Это надо так прочувствовать уже. Много ли людей вот так будут переживать за другого, что он живет не на уровне творения, что вызовет глубокое переживание вплоть до претензий наверх. Надо быть очень близко к человеку, и в этот момент, вот, чтобы действительно стало плохо за него. Ему от этого плохо, что он не на уровне творения. Человек – это целый мир. Он должен вписываться в мир. И нет этого. Если человек это чувствует, тогда ему будет больно в этот момент для человека. И она права, мы говорили на прошлом занятии, Хумаш определяет три группы людей. Один – это Элиэзер, это Авраам. Второе – это верблюды, велицы тоже люди, которые по уровню ниже. И слуги, которые Элиэзер с собой взял, они ближе к верблюдам. Вот три группы людей. Элиэзер, он живет на уровне творения, он человек, остальные нет. Ее вот это ощущение, оно было абсолютно правильным, про это профессор Хумаш. Дальше, значит, вот человек живет не на уровне, и ему трудно из-за этого. Тоже интересный момент. Человеку трудно живется из-за чего? Что не отвечает творению. Вот видите, эту связь, несоответствие творению, и из-за этого трудно живется. Там есть хорошее очень видение. Что на самом деле так и есть. Не уровни творения, в каком смысле идешь против замысла Творца. А плевать против ветра. Жить на уровне творения – жить по его замыслу. Не живешь на уровне, не отвечаешь. Будет нехорошо. Ну, я говорю, что да, действительно, так оно и есть. Но кто сказал, что в этом… Это Олам Газе, а не Ганейден. Тут предписано быть несчастливым. Насколько уровень несчастья, насколько уровень счастья – это уже другое дело. Но это не Ганейден. Адам что-то сделал, мы расхлёбываем. А потом будет Ганейден тем, кто вот ходит от А в Б правильно. Ты прав. Будет. А сейчас? Вот снова эти два взгляда. Художник и музыкант. Так. Это следующий момент. Тоже неожиданный, который следует вот это понимание о том, что человек – это целый мир. Тоже неожиданное следствие. Другой разговор. Она говорила, что… Я не могу смириться, могу принять вот миропорядок, Потому что когда человек уходит из мира, он забывается. Его забывают. То ли это претензия к людям, которые забывают, то ли к тому, что так устроено. Здесь Махабала глубоко не согласна. И он начинается разговор вокруг этого. Но первое. Человек имеет претензии к миропорядку. Я не знаю, много ли людей имеют претензии к тому, как вообще все устроено. Человек живет. Он читал газету, читал журнал, ходил на лекцию. И книгу прочел. А может, даже Гемору прочел. Он знает, как все устроено. В лесу три сосны. И все кристально ясно. Какие там претензии? Есть выбор, плохо сделал, получил. О чем? Какая еще претензия? Просто. Чтобы иметь вот это несогласие с миропорядком, надо чувствовать этот миропорядок. Быть к нему подключенным сердцем, и из-за этого в сердце иметь эту боль за то, что есть. Иначе не получится. Тогда, вот после этого, ты будешь не согласен с тем, что происходит, не декларативно, а внутри своего сердца. Неприятие. Человек имеет на это право. После того, как он вот это имеет, он имеет на это право. Надо быть на определенном уровне, чтобы это иметь. Значит, вот у нас начинается разговор вокруг этого. Ну, я скажу, что вот это были интересные разговоры. А в нашей семье пустых разговоров вообще не вели. Я не помню ни одного разговора между нами, который был пустой. Она на дух не переносила пустые разговоры. Она попадала там, в какое-то место, где дамы встречались за каким-то чаепитием, или обед в честь чего-то, и там начинаются вот все разговоры в Америке пустые абсолютно. Она приходила как разбитая все равно для этого. Но у нас таких разговоров не было. И много-много-много разговоров было важных. Конечно, не все важные, но много важных. И вот при ее тонком восприятии действительности человека, глубоком понимании и видении специальном очень, с ней очень интересно было разговаривать. Это то, что все ушло уже. Теперь мне, так сказать, уже особо не с кем поговорить. А ничего, можно жить себе не разговаривая. Но, тем не менее, вот этого нет, а вот это было. И вот эта комната, в которой мы сидим, она была сделана ею, и Надя дом, в первую очередь. Я тоже принимал участие в частные занятия, я изучаю, делать филу. И вот эти разговоры, совершенно входящие в другие измерения. Поэтому вот эта комната, эта квартира, она имеет вес вот этого прикосновение с другим измерением. Наверное, кто как это чувствует, но мне это как 2 плюс 2 – 4. Каждый раз, когда я прихожу домой, вот сюда, ее сейчас нет уже, куда бы ни пришел, из Ешивы, где Тору изучают, я прихожу к себе, мне здесь лучше, чем в любом другом месте. Это наш дом. И никуда это не денется. Часть вот этого создания, этого те разговоры, она говорила, мы живем как в ковчеге сейчас. Я тоже это чувствовал. Она более чувствительная была, я тоже это чувствовал. Ну хорошо, так вот этот разговор про то, что человек забывается, уходит из мира, его забыли. Тут было ее личное участие. Не просто вот общее про любого человека, или такое явление, про себя тоже. Я уйду, внуки вообще про меня, там старший еще помнит, как вот. Младшие вообще ничего, люди, человек забывается. Я ей говорю, что какая тебе разница, будут тебя помнить или нет. Что для этого пришла в мир, чтобы тебя помнили? Ты жила жизнь здесь, прожила такое-то количество лет и сделала что-то. Вот с этим ты и пойдешь наверх, какая тебе разница, будут тебя помнить или нет. То есть в этом дело. Она говорит, я имела дело с людьми, человек имеет дело с людьми. И должны помнить. Не должны забывать. Я говорю, какая тебе разница, ну забудь или нет. Главное, что ты имела дело с людьми. Ты на них как-то повлияла. На детей, на внуков, на других. У тебя большое было влияние на людей, между прочим. Что тебе же говорить? Ну не будут себя помнить, какая разница тебе. Главное, реально, что ты сделала. Будет человек помнить или нет, ну это дело 10-е, 20-е, 50-е. Не в этом суть совсем. Она соглашалась, все равно говорила, это неправильно. Я чувствую, что это неправильно. Ну, после того, как она говорила такие слова, мне ничего не осталось, как начать думать. Я так чувствую, значит, на самом деле неправильно. Я всегда доверял ее вот этим ощущениям, что они были истинными. Ты говорилась не от разума, от внутреннего понимания того, что есть. Вот что действительно за этим стоит. Сейчас мы про это будем говорить. С точки зрения ее восприятия именно. Она вспоминала человека как целостный мир, целый мир. Она таким была. И она взаимодействует с человеком. Эти два мира, они соединяются. С ее точки зрения было вот это соединение. Мы говорили, это вот музыкант и художник одновременно. Ходило в человека. Это живое соединение. Для нее оно было очень живым. Уходит человек из мира, а другой-то остается жить. У него-то есть это соединение. Оно живое. Он живой. Куда оно уйдет? Должно быть. Нет места забыванию. Если забыл, значит, это соединение было фикцией. Оно не было живым. Оно было поверхностно живым. Периферийное. Вот это загвоздка. Это забывается. Но целый мир он ушел и забыт. Какая цена была этому соединению? Это неправильно. Жизнь начала неправильно. Она сама не забывала. Примеры. Но иногда я делал ей такой подарочек небольшой, после шаббата иногда. Смотрели компьютер вместе виды Ленинграда. Я им говорю, Петербург, потому что мы из того. Ленинград для нас не город Ленина, естественно. Так, это Ленин ни при чем. Это вот тот город. И не тот Петербург, который сейчас, а тот Петербург, который до этого. Так вот, я знал, что ей это будет хорошо, и с ней провести время таким образом. Вот видаете, Нева, ты. Она говорит, я чувствую запах Невы. Вот он прямо здесь. Этот город, которым она была тогда связана, как я говорил, это не город, в котором есть люди, а сам по себе город. И там и были люди, это вот те кареты, которые были до переворотов всяких. Это город вот тех архитекторов, Кастрели там и прочие, Росси. Тот город, он был с нею. Мы смотрели компьютер, она была в том городе, моментально. Он никуда от нее не ушел, он вместе с ней. Другой пример. Она мне говорила, что, ну вот, стыдно сказать, говорит, я никому другому не могу сказать, кроме тебя. Дочь в Америке, внуки в Америке. Не совсем не чувствую, что мне я что-то потерял, что они там, внуки. Почему? Потому что они со мной. Там они или не там, какая разница, говорит. Нет, чувство того, что вот я чего-то, мне чего-то не достает. Очень необычное ощущение. Другой пример. Ну, вот я уже говорил с этим зауч, который ее вызывал с урока читать стихи в свой кабинет и пил чаем. Она рассказывала, я чувствовал, что зауч прямо между нами сидит. Почему? Потому что он был в ней. Да живая связь с ним никуда не ушла от нее. Он уже в другом мире давно. Она-то живая, эта же связь, она осталась, потому что он в ней. Здесь суть не в том, что человек помнит о том, что вот был такой человек, и сейчас его нет, вот как он был. Не в этом дело совсем. Конечно, человек не помнит, постоянно не обязан это помнить. И она не помнит. Дело в другом. Предположим, человек живет, и другой живет. И вот этот другой не помнит, что вот этот сейчас живет. Он не помнит, он вспоминает про него. Но он знает, что он живет. В этом плане он с ним. Надо вспоминать, а вот тот, где он сейчас, нет? Он живет, он есть. Вот что имеется в виду. Если человек уходит, и он забывается, вот это для него было неприемлемо. Почему? Что она была другой. Она мерила людей по себе. Она считала, что вот так-то и должно быть. Почему? Потому что связь между людьми, два мира соединились, они вместе живут. Живая связь, где-то живая связь. Один уходит, живая связь должна остаться. Если не остается, значит, не было по существу. Это неправильно. Вот ее оценка ситуации. Еще один эпизод, я хочу рассказать. Тоже как-то мы сидели, Речь зашла о каком-то раввине, я не помню его имя, она все этим напомнила, знала. Она говорит, вот его могила недалеко от нас. Люди к нему приходят, шаббат был разговор после, до мне 30 лет. И вот она смотрит от пространства и говорит, может быть, на мою могилку кто-то придет. Ну, вроде бы простая фраза, но я не знаю, смогу ли я передать сейчас это. Но я увидел вот в этом месте, она смотрела как бы в другое измерение в этот момент, определенно. И говорит эту фразу, может быть, на мою могилку кто-то придет. Из этой фразы уже прослеживается она. Без претензий я человек. Либо что-то попроще, без претензий я человек. На мою могилку. И она не думала в этот момент про родственников, что тому раввину не родственники приходили. Кто-то посторонний. Вот потом я же стал думать, пусть она ушла. А что на самом деле здесь, что она видела в этом пространстве, которое смотрела, если у нее родилась оттуда вот эта фраза. На мою могилку посторонний человек придет. Я полагаю, она видела, то есть ощущала своим чувством, чувствовала, что так будет. Посторонние люди будут приходить на ее могилу. Она сформулировала, кто-нибудь на мою могилку скромно, и то, что вот к тому раввину люди приходят, кто-нибудь, это был взгляд в будущее. Это уже какая-то заявка, по моему пониманию, не то, как она, конечно, это не воспринимала. Действительно, будет какое-то время, что на ее могилу будут люди приходить. Такая гипотеза есть, я в нее верю. Нелинейный был человек. И вот это, откуда вот основа вот этого такого подхода, как она воспринимала, человек уходит в мир, он не должен уходить. Он смысле, восприятие другого. В чем основа этого? Основа вот в чем. У нее было специальное видение человека, внутреннее видение, мы про это говорили. Внутреннее видение, когда она видела человека изнутри, оно отстояло от того, какой человек был снаружи. Оно основывалось не на материальном восприятии человека. В этом суть. Поскольку она вот так видела человека, она и взаимодействовала с ним с учетом вот этого нематериального вектора. А раз вектор был нематериальный в этой контакте, то когда человек уходит, что уходит? Ну, уходит. Материальный уходит. А нематериальный, куда оно денется? Оно должно остаться. Это была основа ее взаимодействия с другим человеком, и поэтому человек не мог уходить из ее поля. Хотя он уже умер. Это нелинейное восприятие. Ну, кто еще имеет такое вот уровень взаимодействия с другим? Но вот она сейчас слушает, она присутствует на этом занятии, сидит и слушает внимательно все, что я говорю. Я надеюсь, это нравится все. Она имела вкус к правде. Имела, я ошибся, имеет. Имела — это глупое слово. Имеет, она никуда не ушла. Так вот, есть человек, который связан с ней нелинейно. Есть такой один человек в мире. И как это проявилось? Ну вот, я говорил уже на первом занятии про нее, что вот, когда она увидела этого человека со спины, ее в сердце стукнуло. Она всю жизнь принесла этот удар до последнего своего вздоха. Со спины увидела человека, не в лицо. Это явно нелинейное соединение. Это никакого абсолютно материального фактора здесь не было и в помине. И поскольку такое нелинейное соединение тогда произошло, это была красная линия всей жизни, это нелинейный совкус в нашей жизни постоянно, после ухода куда это денется? То, что было на линейном, оно и останется. Теперь эпизод из Хумаша про Ривку. О, 63-й пасук. Ой, 63-й – это гематрия имени Ашем на втором уровне сверху. 63-й пасук – это 8-й уровень. Так, о чем здесь речь? Это когда Ривка ушла уже из дома и вот поехала на верблюде к
Ицхак. Боится Ицхак, и вышел Ицхак помолиться в поле. Дело шло к вечеру. И поднял глаза свои, и увидел его, и увидел, вот верблюды идут. Это что он увидел? Верблюдов. Дальше другой пасук. Ватисой Ривка Эсейней. Подняла Ривка глаза свои, Ватейра, и увидела Эсицхак. Она его увидела. И упала с верблюда. Ну, Ивка удар в сердце получила, я понимаю, а с чего Ривка упала? Чего пришелся удар? По ноге, что ли? Она тоже в сердце так метнули. Дальше интересно, что Ицхак, он ее не увидел, он верблюдов увидел, а его увидела. Разное зрение было. Он посмотрел, там женщины сидят, ведер сидит, верблюды, он видел общее. Верблюды, он ее не разглядел. Она его увидела сразу вычислила. Она Ицхак увидела и упала. И считаем гематрию, интересная гематрия еще будет. Включите вычисление. Значит, упала Мей-Ал Агамол. Упала с верблюда. Агамол – это гематрия 78. Да, 78. 78 – это 3 канала Шефа. 26 умножить на 3. Вот от чего у девушки упала. Она почувствовала эту Шефу. Удалилась. Дальше. Мей-Ал Агамол. С верблюда. Ну, давайте эти два слова посчитаем. Значит, 78, а миал это 140. Сложите, что получится. О, ну, да, 140. Сколько получается? 218, так? Значит, давайте разберем, что это за число. Что получается по концепции? Ривку увидел Ицхак. Это шефа, которая от него пошла, номер пасук 63, 8 уровень. И она упала. Она упала вот это, от этого 8 уровня. Оттуда шефа шла. Как-таки был связан с этим уровнем. Почитаем количество слов, которые предшествуют этим двум. Миал, агам, агамал. И будет 8 здесь. Мы считаем и дойдем вот этого, до этих двух слов, как раз получится 8. Вот она получила шефа с этого 8 уровня, 8 слов. Упала, не выдержала. И она упала, не выдержала, то же я сейчас говорю, тонкое исследование должно быть, что стоит за этим упала. Удар в сердце, это вне сомнения. Ну, вот. В такой форме упала с верблюда, это уже исследование должно быть. А дальше, давайте, тут интересные вещи начнут раскручиваться. Мы получили 218, и перед этим, как мы видим, 8 слов. Сложим эти два числа. 218, и вот количество слов, которые им предшествуют. 8. Сколько получится? 226. Это гематрия имени Мишей бен Йосеф. Не имени, а вот то, что стоит за этим. Но видим, Хумаш здесь нас адресует от Ицхака Рифа в конец времен, на последнее рождение. Дальше. Просчитаем параметры этого пасука. Да, этого пасука. Что-то 24-й перек, 64-й пасук. Топ. Да, это 64-й пасук. Там 8 слов и 36 букв. В сумме получается 132. Число, отвечающее этому пасуку, если мы сложим перек, номер пасук, 64-й, количество букв, 132. Ну, прибавим 132 и 226, которые мы тоже получили. Сколько получится? 358. Это Мишиах. Это очень серьезный пасук, знаете. Тут раскрывает нам то, что будет с этими двумя в конце. Дальше. 132 – это вот число, отвечающее этому пасуку, мы получили. Дальше, на прошлом занятии мы говорили концепцию жены. За ней число 100. Вместе переход другой измерения 200, а за ней 100. Это шла речь в последний раз. 132, и мы имеем здесь Ривку, жену. Сложим 132 и 100. 232 – это... 4 имени Творца на этих 4 уровнях. 72, 63, 45, 52. В сумме как раз 232. Вот от шефа, которая шла. На нее было чего свалиться. Кстати, я напомню, что вот это путешествие Иты по палатам, оно тоже имело этот номер. Последняя палата таки была 232 у нее. Вот что для меня интересно,
с какого уровня ее стукнули в сердце, с какого уровня Ривки стукнули, мы поняли. А про нее это не написано, поскольку откуда мы знаем, это вопрос. Ну хорошо. Значит, вот сегодня был еще один фрагмент в картине. Мы разобрали хумаж, общие концепции, это вот. С помощью этого все пишется картина. Теперь объявление. В следующий раз занятие планируется, что было, а через раз его не будет. А потом снова возобновится, надеюсь. Просто один пропуск будет, в следующий раз будет, а потом один пропуск. Пожалуйста, есть вопросы.
Мы в порядке, по конкретике.
Еще раз что?
Жить не на уровне.
Жить не на уровне творения. Так, сейчас, секунду. А тут могут быть разные объяснения, разный смысл можно вкладывать в это. Я скажу, что она вкладывала. Хотя можно это смотреть по-другому. Но вот то, что она имела в виду, это следующее. Так, сейчас, секунду, я вспомню. Ну, в ее интерпретации это было так. Вот был Адам. Адам Харишон, первый человек. И было творение. Вот он был сделан на уровне творения. Он мог ошибиться, мог сделать по-другому как-то, хорошо сделать. Но он вот был, его уровень, масштаб был, отвечал творению. Он контактировал с творением на уровнях больших, он влиял на творение. Это человек на уровне творения. Нормальный человек такого не имеет, безусловно. И она сама себя так рассматривала. Почему? Она понимала, что не живет на уровне своей души. Хотя она была в центре творения. Тем не менее, это и был не тот уровень. Мы еще будем говорить, почему так, что это объективно было так, и ничего нельзя было сделать. Но вот это то, как она видела, что человек живет не на уровне творения. Это не то, что человек был как бы неправедник и все. Он может быть и небольшим уж праведником, но тем не менее, его масштаб, такой масштаб его души, что он оперирует как бы с этим творением, хочет того или нет. Он живет в творении. Понятное слово? Нет. Еще? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.